Новости дня. Последние известия.
В Петербурге прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада, который состоится 25 июля в день ВМФ в год 325-летия российского флота. С подробностями Мария Гордеева.
Более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов и свыше 4000 военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции главного военно-морского парада в Петербурге. Сильный ветер не смог изменить планы, и морская авиация все же поднялась в небо. Около полусотни самолетов и вертолетов прошли над Финским заливом и Невой. На университетской набережной выстроились символы многовековой истории отечественного флота: 4 корабля, подводная лодка и 6 парусных судов. В парадном строю, который возглавил противодиверсионный катер «Нахимовец», прошли от Благовещенского моста вдоль Сенатской площади 18 кораблей и катеров. А на борту десантного катера «Алексей Баринов» привезли ботик Петра I. Современный российский военно-морской флот представили малый ракетный корабль «Град-Свияжск», большой десантный корабль «Оленегорский горняк», корвет «Стойкий», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и большая подводная лодка «Кронштадт». Заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов оценил репетицию перед главным военно-морским парадом, который состоится в ближайшее воскресенье.
Справились очень хорошо. Сегодня очень тяжелые погодные условия, ветер, низкая облачность. Все справились, но по мерам безопасности мы тренировку, которая должна была пройти в Кронштадте, мы провели в Финском заливе, то есть не заводя корабли на узкий фарватер. Это нормально, мы сделали все в полном объеме, за вот этим небольшим исключением. 25-го ожидаем хорошую погоду.
Из-за репетиции парада в городе действовали серьезные ограничения движения транспорта. Водителям на это время было предложено объезжать центр по западному скоростному диаметру. Проезд от набережной Екатеринговки до Богатырского проспекта сделали бесплатным. В итоге плотное движение ощущалось даже на ЗСД. Горожане наблюдали за проходом судов на набережных. Ранее стало известно, что из-за сложной эпидобстановки жители и гости Петербурга 25 июля не смогут посмотреть на действия непосредственно у воды. Руководитель городского управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова просит с пониманием отнестись к этим необходимым мерам.
Показатели заболеваемости остаются на высоком уровне. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации, присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия.
Все желающие все же смогут наблюдать парад. Его будут транслировать по телевидению и в интернете.
Дневник вакцинации.
Новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре «Рио» в Петербурге начнет работу 23 июля. Площадь помещения составляет 30 квадратных метров. Петербуржцы смогут сделать прививку бесплатно и без предварительной записи. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Пункт будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 13 часов до 19. Сейчас в Петербурге работают 146 стационарных и 37 мобильных пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно по номеру 122 в колл-центре поликлиник, через сайт «Здоровье петербуржца» или портал «Госуслуги». За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 1943 случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Уже около двух недель заболеваемость коронавирусом находится примерно на одном уровне. За сутки подтверждена смерть еще 95 человек. В Ленинградской области выявили 247 новых случаев коронавируса, скончались 9 человек.
Новости дня. Хроника событий.
Лесной пожар площадью около 43 гектаров тушит на полигоне Минобороны в Выборгском районе Ленобласти у поселка Гаврилово. С огнем борются подразделения Минобороны и районные пожарные вместе с лесниками. Как сообщили в администрации гончаровского поселения, огонь вспыхнул накануне, 21 июля. За сутки его площадь выросла с 30 до 43 гектаров. О пострадавших людях или имуществе не сообщается. Угрозы населенным пунктам, по предварительным данным, огонь не несет. Сильные лесные пожары продолжаются в соседние с областью Республики Карелия. 21 июля во всем регионе объявили чрезвычайное положение. Следственные комитеты прокуратуры разбираются в обстоятельствах инцидента в Горбунках. Накануне в этом поселке в Ломоносовском районе 11-летняя девочка получила тяжелые травмы. Дети играли на территории строящегося здания одной из компаний. В итоге школьница упала с высоты 6-го этажа. Она сильно ударилась головой, сломала плечевую кость и бедро. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели недостроенный дом, где упала школьница. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.
Сосновоборским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Ленинградской области по факту падения несовершеннолетней девочки 2009 года рождения 6-го этажа незавершенного объекта капитального строительства, расположенного в деревне Горбунки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следователями произведен осмотр места происшествия, изъята документация, представляющая интерес для следствия. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Известно, что строительный объект в нарушение действующих правил безопасности не был оснащен охранно-защитными ограждениями, которые должны препятствовать свободному доступу посторонних. В Петербурге полиция раскрыла группу черных риэлторов. Шестерых мужчин в возрасте от 49 до 63 лет задержали по подозрению в квартирных аферах после обысков, которые прошли в Петербурге, Москве и Мурманской области. Задержанным вменяют 3 эпизода мошенничества в особо крупном размере. Они присвоили по поддельным документам квартиры в Красном селе, а также в Петербурге на улице маршала Жукова и на Невском проспекте. Хозяина последней квартиры, инвалида, заподозрившего неладное, преступники убили и закопали тело в лесу. Четверо фигурантов задержаны на 2 суток, 2 отпустили, ограничив подпиской. Во Фрунзенском и Невском районах из-под земли забили фонтаны. Вода хлынула во время гидравлических испытаний. С подробностями наш корреспондент Мария Гордеева.
Сразу 2 коммунальных фонтана забили в разных районах города. Вода вырвалась из-под земли на улице Орджоникидзе во Фрунзенском районе. Высота струи достигала макушек деревьев. Еще один незапланированный водный объект наблюдали горожане на Караваевской улице в Невском районе. Вода поднялась на уровень нескольких этажей. Теплоэнергетики отмечают, что сейчас трубы готовят к зимнему сезону, поэтому подают сильный напор воды. Затем в местах прорыва трубы усиливают, объяснил пресс-секретарь компании «Теплосеть Петербурга» Павел Киселев.
В рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты нашего предприятия проводят гидравлические испытания во Фрунзенском и Невском районах Санкт-Петербурга. Ремонтные бригады приступили к замене ненадежных участков трубопровода по адресам улица Орджоникидзе 53 и Караваевская 22. Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Участки трубопроводов отключены, и в данный момент производятся ремонтные работы. В ближайшее время технологические нарушения будут устранены. В зоне разлива воды оказалось несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. В любом случае, ответственность предприятия застрахована, и весь реальный ущерб будет возмещен.
В пятницу, 23 июля, компания «Теплосеть Петербурга» вновь проведет испытание тепловых сетей на плотность и прочность во Фрунзенском районе. В зоне работ коммуникации на улицах Олега Дундича, Малой Балканской, Ярослава Гашика, Пловдивской, Будапештской, Малой Карпатской и Карпатской, Малой Бухарестской, Софийской, Турко, Пражской и Малой Каштановой аллеи. Температура воды во время плановых испытаний не превышает 40 градусов.
Новости дня.
Сегодня в Петербурге специалисты рассказали о старте федерального проекта «Содействие занятости». Его цель – помочь горожанам решить проблему трудоустройства, пройдя обучение по востребованным компетенциям и в результате получить профессию и рабочее место. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Прошлой осенью в Петербурге был успешно реализован проект переобучения для граждан, чья карьера пострадала от последствий пандемии. Тогда обучение прошли более 3000 человек. Но на этот раз процесс трудоустройства стали активно вовлекать работодателей. Каждый субъект получил квоту на бесплатное обучение лиц, нуждающихся в трудоустройстве. В Петербурге квота насчитывает 1619 человек, а заявок уже поступило 2500, отметил директор городского центра опережающей профессиональной подготовки Ольга Каратеева.
В отличие от аналогичной программы прошлого года. Основная задача нашего проекта – это восстановление рынка труда и снижение количества незанятых граждан. В рамках этой программы наша цель не обучить, а дать ту профессию или те навыки, которые позволят человеку найти работу или же начать получать доход в качестве самозанятого. Это два трека. Вот самозанятость — это принципиальное отличие программы от прошлого года. Это один из наиболее востребованных треков на сегодняшний день среди наших слушателей, среди обучающихся.
Проект содействия занятости – отличная возможность для компаний, которые сейчас испытывают кадровый голод, взять на работу свежеобученных специалистов. Причем сделать это можно будет бесплатно, ведь обучение финансируется из федерального бюджета, пояснил председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.
Очень важно, что сейчас помимо традиционных профессий, которые, безусловно, востребованы в одном из крупнейших промышленных центров, есть новые профессии, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. Санкт-Петербург является одним из важнейших IT-регионов. Самое главное, что эти профессии в том числе воспитываются для дистанционной работы. Сейчас очень большая проблема. Много людей действительно находятся на дистанте, но качество их работы, по оценке многих специалистов, на 40% снижается. Они воспитывают специалистов очень качественно работать на удаленке.
Постановление правительства было подписано в марте этого года. В Петербурге к очному и дистанционному обучению уже приступили около 100 человек. В качестве центров получения профессии используется сеть учреждений среднего и высшего образования города. Программа всегда завершается экзаменом, где соискатели рабочих мест демонстрируют работодателям приобретенные практические навыки.
18:23 в Петербурге. Сейчас в городе 20 градусов тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер западный. Его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 66%. Итак, в последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Также расскажу о погоде на ближайшие 3 дня и о курсах валют. Вас ждет большой культурный блок. В частности, мы расскажем о том, что в Царском селе сегодня открылась экспозиция, посвященная истории кон эскортов. В корпусе Бенуа Русского музея открыта выставка произведений выдающегося художника и искусствоведа Игоря Грабаря. Она приурочена к 150-летию со дня его рождения. И в экспозиции более 100 произведений живописи из 17 российских музеев и 9 частных собраний. 10-й Петербургский международный фестиваль «Опера всем» пройдет в этом году, к сожалению, в онлайн-формате. Тем не менее, мы расскажем о программе, и фестиваль будет доступен всем онлайн. Итак, это все в последние четверти часа. Наш гость Андрей Голомбиевский, исполняющий обязанности руководителя Главного управления Следственного комитета по Петербургу, будет на связи с нами буквально через минуту. 25 июля отмечается профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия. Вот в преддверии этого дня мы пригласили к беседе руководство Петербургского управления Следственного комитета с тем, чтобы узнать о результатах работы его сотрудников. Говорить будем о раскрытии резонансных преступлений, в том числе и совершенных много лет назад, о преступлениях в отношении несовершеннолетних, которые расследует Следственный комитет, о том, в каких случаях граждане могут обращаться в Следком напрямую и как это сделать. Вопросы к нашему гостю вы можете задавать на сайте телерадиокомпании rtr.sbb.ru и на главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также напоминаю, что работает мессенджер WhatsApp. Вы можете присылать свои вопросы на номер +7 921 982 8656. Итак, мы связываемся с нашим гостем.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 8656.
Новости дня. События и комментарии.
18:26 в Петербурге. В студии по-прежнему Ольга Стаценко. Я с удовольствием представляю гостя программы. Андрей Голомбиевский, исполняющий обязанности руководителя Главного управления Следственного комитета по Петербургу. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Ольга.
Вначале я хочу поздравить с наступающим праздником, Днем сотрудника органов следствия, вас и ваших коллег. И пожелать вам успеха в ваших нелегких делах. Ну, а первый вопрос у меня такой.
Спасибо за поздравления. Да, будем также служить родному городу, раскрывать преступления, работать с обращениями граждан.
Ну, об обращениях обязательно сегодня поговорим, для того, чтобы понять, как люди могут к вам напрямую обратиться. Но все же вот о вашей работе. Хочу спросить, какие преступления прошлых лет удалось завершить сотрудникам Следственного комитета, и какие применяются методы, благодаря которым вот эти преступления, которые произошли много лет назад и не раскрыты тогда, можно раскрыть сегодня?
Да, есть такая категория преступлений, это совершенные длительное время назад и по разным причинам не были раскрыты в те времена. Значит, занимаемся мы этими преступлениями на регулярной основе, работают аналитические группы как в следственных подразделениях в районах, так и в аппарате Главного следственного управления. Значит, ну вот в этом полугодии раскрыли мы 5 убийств, это с 2009 года, 2004 года убийства. Резонансные были в те времена. Вот несовершеннолетний Лосевский мы раскрыли. Значит, убийство акушерки родильного дома Земченковой. Убийство курсанта Санкт-Петербургского университета МВД Агамирзоева. И ряд еще других убийств. Значит, что нам позволяет сегодня? Во-первых, мы возвращаемся практически ко всем делам, которые у нас лежат в архиве, насколько это, ну, позволяет возможность среди текущих дел расследовать, уделяем внимание и вот этой категории дел, потому что любое преступление должно быть раскрыто и преступник наказан. Должен работать принцип неотвратимости ответственности. Значит, что сегодня у нас, какие возможности имеются для того, чтобы возвращаться к этим делам? Ну, безусловно, научно-технический прогресс, он сегодня нам дал большие возможности к возврату и исследованию по новой тех вещественных доказательств, тех улик, которые собирали при расследовании преступлений вот длительное время назад. У нас появились шикарные возможности с приходом генетической экспертизы, то есть на любом месте происшествия всегда остаются следы. Наша задача их найти, исследовать и изобличить преступника.
И даже после многих лет прошедших можно найти.
След сохраняется, да. Угу. Значит, у нас появились возможности восстанавливать удаленные записи с носителей информации. Это у нас комплекс UFET существует. То есть мы исследуем телефоны, ноутбуки, планшеты. Значит, какая бы информация ни удалялась, мы ее восстановим. У нас сегодня существуют возможности работать с видеозаписями, которые у нас были приобщены вещественным доказательствам к уголовным делам, которые мы сегодня можем восстановить, увеличить, значит, примерить подозреваемых к этим видеозаписям. Ну и, несомненно, старым дедовским способом по новой работать со свидетелями, с потерпевшими по уголовным делам, возвращаться к допросам, к моделированию ситуации, которая происходила на место происшествия, и вот получаем результат.
Андрей Дмитриевич, хочу поподробнее вас спросить вот о чем. Действительно громкое дело, которое вы тоже упомянули. Обстоятельства этого дела стали известны только спустя 11 лет после совершения убийства. Это убийство жены, заведующим отделением Ириинской больницы, Александром Земченковым. Насколько я знаю, вновь начали расследовать это дело, когда отец погибшей женщины обратился к руководителю Следственного комитета. Скажите, как вышли на след преступника и как вышло, что вот тогда, в свое время, когда это дело расследовалось, под подозрение он не попал?
Вернулись к этому делу не только после обращения отца погибшей. Значит, оно работали на регулярной основе с этим делом, потому что были возможности его раскрыть. Просто информации, которая находилась в деле, не хватало для того, чтобы отсечь массу существующих различных версий. И связано, версии были, что преступление связано с профессиональной медицинской деятельностью. Это может быть и несчастный случай произошел, и суицид, и хулиганские побуждения, ранее судимые. Вот эти вот все версии отрабатывали. Значит, вернулись опять к допросам очевидцев, лиц, которые могли обладать свидетельскими показаниями, как бы начали расследовать все заново. Ну и вот под тяжестью улик, как говорится, у нас обвиняемый Земченков, вот сейчас он арестован, обвинение предъявлено, признался в совершении преступления. Значит, поэтому вот сейчас дело на окончание, будем передавать его в суд для отдачи уже судебной оценки и наказания.
То есть дело считается раскрытым уже теперь, да?
Предъявлено обвинение, да, дает признательные показания совершенно преступления. Считается у нас раскрытым.
Вот еще одно недавнее дело. Задержана группа мошенников, которые обманывали людей социально незащищенных, да, как это называется. Вот все ли преступники пойманы, известен ли руководитель, потому что часто попадаются исполнители, руководители как-то уходит от ответственности. И все ли пострадавшие выявлены, или вы до сих пор ищете этих людей?
Значит, ну, у нас вот новые вызовы появились с интернет-мошенничествами, с использованием банковских данных, социально незащищенных, престарелых, инвалидов, те лица, которые нуждаются в особой защите государства в силу возраста или состояния здоровья. Мы, безусловно, реагируем на эти вещи, постараемся все усилия наши прилагать, чтобы они были раскрыты, подобные схемы, подобные группы мошенников, которые последние деньги изымают у наших стариков. Значит, вот дело, про которое вы говорите, объединенное в нем 4 уголовных дела, 4 потерпевших наших, которые санкт-петербургских. Вот. К уголовной ответственности у нас привлекается 12 лиц, которые занимались мошенническими действиями. Но у нас дело имеет межрегиональный характер. Значит, в чем суть здесь этого преступления, в чем его сложность в раскрытии расследования? У нас члены преступной группы, они разбросаны на территории всей страны, иногда и за рубежом находятся. У каждого своя роль, каждый отрабатывает алгоритм определенной действий, кто по телефону разговаривает, кто обналичивает потом денежные средства. Иногда они друг друга не видят, то есть это законспирированная группа. Вот на сегодняшний день уже порядка 100 фактов у нас выявлено. И на территории многих субъектов Российской Федерации это дело, оно расширяется, потому что у нас есть возможность исследовать и базу данных, которые мы изъяли у преступников, и телефонные соединения мы отрабатываем, с кем они разговаривают. То есть не все еще дела в поле зрения правоохранительных органов попадают. У кого-то украли деньги, тот махнул рукой, сослался на свою как бы глупость, как говорят, и даже заявление там не делал. Вот это вот все мы выявляем. Поэтому такое мощнейшее большое дело предстоит расследовать. Для того, чтобы у нас были подготовленные следователи, хватало не только юридических, но и иных познаний. Вот и в компьютерных технологиях у нас создан отдел специальный по борьбе с киберпреступлениями. Поэтому мы в начале пути, у нас вот подобных дел уже 2 в производстве. Значит, ну, мы будем наращивать наши усилия, я надеюсь, надежный заслон поставим. По крайней мере, будем раскрывать и привлекать лиц, их будет меньше на этом рынке криминальных вот таких вот услуг. Безусловно, одну группу выявишь, другие появляются, потому что это очень легкий способ наживы. Конечно, соблазн большой поучаствовать в отъеме денег таким образом. Но будем, еще раз говорю, ставить надежный заслон вместе с оперативными службами, управлением внутренних дел, ФСБ. Поэтому справимся, я думаю, с этой ситуацией. По крайней мере, тех, кто сам не может себя защищать.
Андрей Голомбиевский, исполняющий обязанности руководителя Главного управления Следственного комитета по Петербургу, сегодня у нас в гостях. Андрей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, почему дела, вот, которые связаны с травмированием людей при наезде самокатов, велосипедов, почему их расследует Следственный комитет? Считаются ли они особо тяжкими или особо резонансными? Почему вы принимаете участие вот в этом?
Принимали участие у нас, если помните, большая волна была, всплеск преступлений против здоровья граждан, это май месяц, когда у нас...
Пока не ввели ограничения некоторые.
Хаос был, да, хаос эксплуатации вот этих самокатов, не было правил определенных, юридические лица, которые предоставляли услуги, они не заботились о том, что это все-таки источник повышенной опасности, с большой скоростью передвигается. О безопасности не заботились, пришлось вот вмешиваться в процесс, потому что у нас массовое травмирование детей произошло. Мы занимались только теми преступлениями, где пострадавшие являются малолетние дети. Значит, у нас прям каждый день, как сводки с фронтов были, значит, освещали средства массовой информации, интернет-издания, пестрили о том, что происшествие, надо было обязательно в этот процесс вмешаться и защитить наших граждан, безопасность обеспечить им нахождение на улицах. Вот. Почему занялись именно мы этим вопросом? Вот я говорю, что это защита была детей, в первую очередь, от того, чтобы как можно меньше было происшествий с их участием. Второе, наша задача была, значит, после столкновения лиц, управляющих самокатами, с детьми, в основном они скрывались с места происшествия. Поэтому мы прилагали большие усилия, чтобы еще этих лиц установить. Установить, кто это был, это путем осмотра видеокамер, городской мониторинговый центр, значит, путем допроса свидетелей. Значит, у нас по всем происшествиям с самокатами, по возбужденным уголовным делам, лица установлены. Значит, там, где состав преступления, у нас здесь мы вменяли причинение тяжкого вреда по неосторожности, вот, ряд преступлений, значит, мы уже окончили, направили в суд. Там, где у нас вред здоровью был причинен меньшей тяжести, значит, уголовные дела были прекращены. Но по всем этим уголовным делам был возмещен моральный и материальный вред, который понесли как дети, так и их семьи. Ну и следующая задача, которая перед нами ставилась, это, конечно же, реабилитация детей, которые вот получили травмы. Потому что в большинстве это травмы головы, опорно-двигательной системы, поэтому предстоит еще детям лечение, мы их не бросаем. Значит, просим власть, чтобы органы здравоохранения, чтобы сопровождали посттравматические услуги, оказывали детям, чтобы, значит, они встали в строй. Вот эта задача, она выполняется, мы еще не все закончили. Вот у нас по одному уголовному делу, значит, вот с участием взрослого сбил ребенка. Начали расследовать, устанавливать, выявили еще одно особо тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В ходе обыска в доме вот у подозреваемого взяли наркотик. У нас расширилось обвинение по данному преступлению.
Возможно, и преступление было совершено в этом состоянии.
Бывает и так. В алкогольном опьянении, наркотическом совершают. Поэтому вот я считаю, что это было правильное решение в эту ситуацию резко вмешаться, потому что мы применили весь свой инструментарий, который есть, и быстро раскрыли эти преступления, привлекли лиц к уголовной ответственности.
Андрей,
то есть наказание тоже, оно, мы его публично освещали широко, результаты нашей работы. И я думаю, что это в чувство привело тех, кто, значит, управлял этими самокатами вот в таком пьяном угаре наркотическом, не соблюдал правила и безопасности, и правила дорожного движения.
Да, особенно
вот
и правил-то никаких не было. Сейчас хотя бы есть ограничения, да, какие-то. Андрей Дмитриевич, вы заговорили о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Именно вот такими преступлениями Следственный комитет занимается. Скажите, какова статистика, больше или меньше становится таких преступлений? Каков их характер?
Значит, ну, мы занимаемся расследованием тяжких, особо тяжких преступлений, которые совершены как в отношении детей, так и несовершеннолетними. У нас вот два блока. Значит, ну, в большей мере нас, конечно, волнует там, где потерпевшие являются дети. У нас традиционно, значит, наибольшее количество преступлений совершается в сфере собственности. Это корыстные насильственные преступления, это грабежи, когда отбирают телефоны, велосипеды, деньги отбирают у детей. И, конечно же, у нас большой блок – это половые преступления против детей. Вот две категории, которые наиболее встречающиеся. Если говорить о количестве этих выявленных преступлений, то за полугодие вот мы 377 уголовных дел возбудили. Вот. Но эти преступления нам впоследствии были переданы 9 лет назад, и каждый год у нас идет снижение по возбуждаемым уголовным делам. Вот. Это позволяет нам, конечно, сконцентрироваться на выявлении латентных преступлений данной категории. Остается больше возможностей вмешаться там в процесс. Вот мы плотно занимаемся, значит, вопросами склонения к самоубийствам, доведения до самоубийств детей. Это наркотизация.
Ну вот совсем недавний случай, да, доведение до самоубийства,
да,
сына, гражданка Узбекистана, в Колпино это случилось. И еще было такое дело недавнее, истязание подростка отчимом. Вот скажите, удалось ли вмешаться, в частности, во втором случае, не может ли такое повториться, скажем так, в этой семье? Ведь все-таки не думаю, что человек будет надолго отлучен от семьи. после такого преступления?
Форма вмешательства – это, безусловно, мы возбуждаем уголовные дела по этим происшествиям. Вот то, что вы озвучили, значит, по тому и по другому, по одному и другому происшествию, значит, безотлагательно мы возбудили дела, когда стало нам известно о том, что произошло, значит, по самоубийству, доведение до самоубийства мальчика 13-летнего. Мать арестована и предъявлено обвинение, сейчас мы это дело расследуем. Угу. Установим все обстоятельства, что явилось причиной самоубийства и роль матери в этом. То, что касается истязания, значит, тоже возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение отчим, он также арестован. Поэтому выясним, ну, значит, вменили истязание, это систематическое нанесение побоев, пытки, то есть ребенок вот в таком детском возрасте подвергался такому насилию со стороны близких ему людей. Ну, по-разному объясняют непослушание, плохие отметки, но это не повод, чтобы вот так жестоко обходиться со своим ребенком. Поэтому мы тут однозначно жестко реагируем на все эти факты с применением, я еще раз говорю, всех тех возможностей, которые у нас существуют.
А вот, к сожалению, ужасная, так сказать, статистика – это то, что маленькие дети выпадают из окон по недосмотру взрослых, и таких случаев все больше, к сожалению. Скажите, какова при этом ответственность родителей? То есть, с одной стороны, у людей горе в семье, с другой стороны, это какая-то халатность и безответственность. Вот где граница между халатностью и просто невозможностью уследить за ребенком в силу каких-то причин? Это вы расследуете, и наказывают ли родителей при этом?
Значит, вот по всем фактам, там, где есть признаки совершенного преступления в отношении ребенка, пусть это будет умысел или неосторожность, мы возбуждаем уголовные дела. Значит, основная проблема, вот мы все время, у нас на сайте висит предупреждающая разъяснительная информация. Родители, будьте внимательны, значит, предпримите все меры, чтобы ребенок не имел доступ к окну. Что мы видим? У нас, значит, дети, в основном это жертвами становятся 4, 5, 6-летние дети, которые вот в фазе жизненной активности двигательной находятся. И, соответственно, не бояться страха высоты еще нет. И вот эти вот у нас москитные сетки, конечно, которые для ребенка как бы являются препятствием видимым, да, но при этом они не держат даже веса, если на них опереться, они выпадают. Вот у нас за первое полугодие 2021 года 23 случая падения детей зафиксированы из окон. К сожалению, 9 детей погибли. Вот. По всем фактам мы возбуждаем уголовные дела, расследуем, устанавливаем причины и условия. Возбуждаем по статье 109 причинение смерти по неосторожности. Вот. И в рамках возбужденного уголовного дела проводим осмотры места происшествия, допросы очевидцев и потом даем оценку. Но я хочу сказать, что у нас нет фактов привлечения к уголовной ответственности родителей. Мы тоже понимаем, что это горе, но при этом мы имеем возможности установить причины и условия. Это тоже одна из обязательных сторон работы следователя. Установить, почему это произошло, какие причины способствовали, меры профилактики предпринять, чтобы этих случаев не повторялось. Но еще раз предупреждаю, в большинстве случаев невнимательность родителей. Приставные столы, какие-то кресла возле окон. Ребенок забирается на эти предметы мебели и с них уже падает. Неужели вот сложно это все от окон убрать, чтобы у ребенка не было доступа? Ну и, конечно, всех призываем к тому, чтобы использовали технологии, которые не позволяют ребенку самому открывать окно. Сейчас существуют в новых окнах такие вот приспособления. Вот. Если ребенок тебе дорог, конечно, родители все возможности предпримет, чтобы обеспечить его безопасность.
Андрей Дмитриевич, ну вот сейчас завершено дело в отношении мужчины, который взял в заложники 6 детей, это его собственные дети вместе с женой, дети жены от первого брака, и получил он 1,5 года колонии. Как вы считаете, этот приговор не слишком ли мягкий при таких условиях?
Ну, значит,
ваша оценка.
Да, расследовался у нас управлением по особо важным делам этот случай. Он широкую огласку получал, мы тоже, значит, в кратчайшие сроки его расследовали. Предъявлялось обвинение по статье 127 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, он сам по себе, вы помните, это были собственные дети, конфликт с женой в своей квартире с использованием там топора, молотка, по-моему, удерживал. Значит, ну вот состоялся суд, там по санкции статьи от 3 до 5 лет лишения свободы. Вот. Ну, получил по приговору суда 1,5 года лишения свободы в колонии поселения. Ну, суд учел все обстоятельства признания им вины свои, рассмотрения в особом порядке. Жена просила снисхождения в отношении своего мужа. Ну, вот принято такое решение. Я считаю, что это все судом, все смягчающие, отягчающие обстоятельства были оценены.
Учтены.
Я думаю, что это приговор тот, который заслуживает.
Андрей Дмитриевич, к сожалению, время наше неумолимо заканчивается. Вот люди спрашивают, могут ли они записаться к вам на прием в ближайшее время, и просят сообщить адрес вашей приемной. Скажите, как можно обратиться в Следственный комитет прямо напрямую? Могут ли люди обращаться и при каких обстоятельствах?
Ну, у нас многоуровневые системы взаимодействия с гражданом, начиная с территориальных подразделений, которые в районах находятся, так и аппарат главного следственного управления. Мы находимся на Мойке 86, это вот недалеко от Сенатской площади. Значит, вот я считаю, что все условия для того, чтобы гражданин обратился, и мы отреагировали на каждое обращение, в наш адрес сегодня созданы. На сайте существует информация, все телефоны. У нас есть отдельные линии выделенные. И горячая линия, и прямая линия, и ребенок в опасности, и давление на бизнес. Пожалуйста, звоните. Круглосуточно находится дежурный. У него несколько телефонов, и он на любой телефон ответит, зафиксирует информацию и доложит руководству, какая информация поступила. И дальше руководитель управления принимает решение, значит, каким образом на нее отреагировать. Доступны формы и традиционные. Это письменное обращение, значит, дойдет, рассмотрим. Электронное обращение, пожалуйста, значит, присылайте. Нет, я говорю, любая информация, которая поступает в распоряжение Главного следственного управления, она будет рассмотрена и оценена.
Значит, спасибо большое.
Мы любую окажем, готовы, пожалуйста. Все телефоны, все доступные телефоны руководства есть. У нас ведется прием еженедельный руководителям и заместителям руководителя Главного следственного управления.
Значит, в общем, доступность есть.
Те, кто желание имеет, всегда попадут.
Спасибо большое. Андрей Голомбиевский, исполняющий обязанности руководителя Главного управления Следственного комитета по Петербургу, был гостем программы «Новости дня». Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
18:48 в Петербурге, в городе 20 градусов тепла, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях дня. Серьезное ДТП произошло сегодня в Невском районе. По предварительным данным, на Володарском мосту 50-летний водитель Сузуки не справился с управлением и сначала врезался в маршрутку, а затем в пассажирский автобус, который стоял там после другой аварии. В результате пострадал водитель Сузуки в тяжелом состоянии, его увезли в больницу. В Красносельском районе Петербурга ищут подростка-насильника. В правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая, что на ее 10-летнюю дочь в подъезде дома напал парнишка азиатского происхождения на вид лет 12. Он, по словам заявительницы, в вечернее время 19, 20 и 21 июля совершал насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы и ее дочери. Теперь в розыске подросток около 140 сантиметров ростом, в серой футболке с изображением льва и черных шортах. Жительница Петербурга, обвиняемая в нападении на сотрудницу полиции, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по городу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, применение насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения. Напомню, 41-летняя дознаватель вступилась за детей, которых агрессивная женщина лупила палкой. В итоге сотрудница полиции также подверглась нападению. Залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 23 июля дадут в честь петербургских спортсменов, участников Олимпийских летних игр в Токио. Также церемония будет посвящена годовщине Московской Олимпиады 80. В церемонии примут участие ленинградские и петербургские спортсмены и наставники, олимпийские чемпионы 1980 года.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курс курса валют по Центробанку на завтра. Доллар 73 рубля 69 копеек, европейская валюта 86 рублей 92 копейки. Арендаторы рынка Апраксин Двор обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой ускорить передачу его инвестору и реконструкцию. Под письмом подписались 120 человек, включая работников рынка. Апраксин Двор состоит из 55 зданий площадью 155 тысяч квадратных метров. Часть из них принадлежит городу, часть другим владельцам. Помещения нуждаются в ремонте. Сейчас в них, цитирую письмо, процветает криминал и торговля контрафактными товарами без чеков и лицензий. Об этом говорится в обращении. Я напомню, в 2017 году Совет по культурному наследию Петербурга утвердил концепцию реновации объекта. В 2018 году появился стратегический инвестор. Концерн «Питер» пообещал вложить в проект реконструкции части зданий более 5 миллиардов рублей. Но компания так и не получила объекты.
Новости дня. Культура.
В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка произведений выдающегося художника и искусствоведа Игоря Грабаря, приуроченная к 150-летию со дня его рождения. В экспозиции более 100 произведений живописи 1880-1950-х годов из 17 российских музеев и 9 частных собраний, а также архивные материалы. Елена Медведева продолжит.
Далеко не каждый художник имеет такое творческое долголетие и послужной список. Игорь Грабарь известен не только созданными им произведениями, многие из которых признанные шедевры, но и вкладом в развитие отечественного искусства. В течение более чем 70 лет он писал картины и работал над исследованиями по истории национального искусства, был выдающимся реставратором, музейным деятелем. Юбилейная ретроспектива художника, построенная по хронологическому принципу, позволяет увидеть все грани выдающегося дарования мастера. «Есть в экспозиции работы, которые зрители почти никогда не видели», рассказал ведущий научный сотрудник Русского музея, куратор выставки Владимир Круглов.
Таких произведений много. Получилось так, что мы соединили те вещи, которые когда-то почти одновременно появились. Ну, например, только по спискам в каких-то монографиях можно увидеть «Тракторная вспашка в совхозе Герольд». Она промелькнула, и потом мы ничего подобного не знаем в творчестве Грабаря, чтобы он где-то работал в каком-то совхозе. Тем не менее, нам удалось получить на выставку и частной коллекции, и это звучно, это очень красиво по цвету, и спаханная земля, она фиолетовая почти, изумрудная зелень, замечательная вещь.
Открывается выставка ранними импрессионистическими работами мастера, которые вошли в Золотой фонд отечественного искусства. Продолжает экспозицию зал, где показаны произведения конца 1900-1910-х, когда на первый план вышли его искусствоведческие интересы. Между тем, Грабарь продолжал работать и как художник. На выставке можно увидеть групповой портрет Васильки. Картина впервые экспонируется в Петербурге. Продолжает выставку зал, в котором зрители увидят произведения 30-х. В эти годы первое место в творчестве мастера занял портрет. Зрители увидят одно из самых значительных произведений, написанных Грабарем в дни войны. Портрет композитора Сергея Прокофьева за работой над оперой «Война и мир». Завершают экспозицию произведения 1950-х годов. Уже в преклонном возрасте художник по-прежнему работал во всех любимых им жанрах, оставаясь прекрасным живописцем.
В Царском селе сегодня открылась экспозиция, посвященная истории конных эскортов. Подробнее Ольга Добышева.
В Пушкине в Камероновой галерее музея-заповедника «Царское село» открылась выставка, посвященная конным эскортам с XVI века и до наших дней. На ней представлено 800 экспонатов из частных коллекций, а также зарубежных и отечественных музейных собраний. Посетителям предлагают увидеть скульптуру, рисунки и живописные полотна, фотографии, личные вещи, регалии, предметы снаряжения, обмундирования и вооружения эскортных частей. Некоторые из этих уникальных предметов не имеют аналогов и никогда ранее не экспонировались. Выставка приурочена к 210-й годовщине основания собственного его императорского величества конвоя и 140-летию государственной охраны России. Понятие эскорт обозначает военный конвой, охрана, прикрытие, сопровождение, военные провожатые. Словами-синонимами, употреблявшимися в царской императорской России, были стража, конвой. Первые формирования, которые выполняли эти функции в XVI-XVII веках, государев полк и стременной приказ. Раритеты и собрания музеев Московского Кремля знакомит с внешним видом и вооружением знатных воинов допетровского периода. Значительная часть экспозиции посвящена собственному его императорскому величеству конвою, уникальному многонациональному формированию, сочетавшему представительские, охранные и политические функции. Первоначально в его состав вошел лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон, образованный в 1828 году из знатных представителей Большой и Малой Кабарды, чеченцев, кумыков, нагайцев и других народов. Впоследствии в составе конвоя появилось подразделение кавказских линейных казаков, команда лезгин и команда мусульман, в которую набирались азербайджанцы. Предметы обмундирования, которые были одними из самых дорогих среди частей гвардии, а также редчайшие образцы вооружения этих подразделений, теперь воочию могут увидеть гости музея. Но экспозиция рассказывает не только о конных подразделениях и эскортных частях, сопровождавших российских царей и императоров, но и о современном кавалерийском почетном эскорте президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Это подразделение продолжает дореволюционные традиции.
10-й Петербургский международный фестиваль «Опера всем» пройдет в этом году в онлайн-формате. С 28 июля по 7 августа под открытым небом Петербурга прозвучат шедевры оперной классики без массового зрителя. С подробностями Елена Серова.
Программа юбилейного фестиваля готовилась задолго и тщательно, но реальность не дает возможности, как обычно, насладиться оперой всем ее любителям, непосредственно находясь рядом с артистами. В этом году «Опера всем» станет доступна большинству зрителей на портале «Культура РФ», на сайте театра «Мюзик Холл» и в соцсетях. 28 июля фестиваль откроется представлением на Елагином острове ранней оперы «Бизе. Искатели жемчуга». Берег Невки превратится в побережье Индийского океана. 30 июля Елагин остров продолжит принимать гостей. На лугу перед Елагино-Островским дворцом сыграют жемчужину школы итальянской комической оперы «Дон Паскуале» Доницетти. 4 августа на Соборной площади Петропавловской крепости будет показана первая русская классическая опера «Жизнь за царя» Глинки, которой 10 лет назад открывался фестиваль. И по словам руководителя фестиваля Фабио Мастранджело, каждый раз приглашают самые сильные исполнители.
Мировая есть проблема. Все говорят о том, что мало в мире тенора. А у нас 4 молодые тенора прекрасные. Это Кирилл Белев, Клим Тихонов, Рома Арнт, Боря Степанов. Все 4 уже покорили сцены практически всего мира. Не могу не сказать с удовольствием о том, что в этом году вернется к нам в Санкт-Петербург наша большая итальянская подруга. Это Даниэла Скиллачи, фантастическая сопрано, она поет везде по миру, и она будет интерпретировать роль Виолетты.
В этом году зрителей ждет настоящий праздник хореографии. Над спектаклями работают 3 постановщика – Константин Чувашев, Мария Калажвари и Ирина Лиховская.
Ситуация на дорогах Петербурга сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено, и картина очень неровная. Например, на Мурманском шоссе, Народной улице от КАД до Володарского моста скорость потока всего 2 км в час и 4-километровую пробку. Автомобиль проезжает за 2 часа 24 минуты. Ближайшие сутки облачно, днем с прояснениями, ночью в большинстве районов области кратковременные дожди, возможные ливни и грозы. Ветер северо-западный, умеренный, в начале ночи местами порывы до сильного. Температура воздуха по области ночью 10-15 градусов тепла, днем плюс 17-22. В Петербурге ночью кратковременный дождь, местами возможно, гроза, днем без существенных осадков, ночью 13-15 градусов выше 0, днем плюс 19-21 градус. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем начнет слабо повышаться. 24 июля также ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков, ветер северный, северо-западный умеренный, ночью будет довольно прохладно, от 4 до 9 градусов тепла, около водоемов до 15, днем 19-24 градуса. 25 июля без осадков, ночью 5-10 градусов тепла, днем 21-26 градусов. Программу «Новости дня» провели у микрофона Ольга Стеценко, за звукорежиссерским пультом Сергей Петернов. Всего хорошего, до свидания.
Новости дня.